Понятно. Значит, два вопроса. Вернее, один вопрос на два направления. Когда включается карма? И как только человек попадает в материальный мир, карма сразу включается. Если он находится в воду, это карма. Если хочет, он в раю находится, это карма. Он только родился, это карма. Если как выкидыш произошло, это карма. Но почему-то есть 14 лет. 14 лет. А в ведах есть такая история, что раньше сразу несли ответственность. Вот ты встал, пошел, что-то не так сделал, сразу кармические реакции. То есть карма-то есть всегда, но как бы ответственность мы несем с 14 лет за поступки. И согласно ведической традиции, было конкретное лицо, которое сказало, а чего это с рождения, я ничего не соображал, а там, как же его... История гласит, что он уже был садху, святой, ходил, все хорошо. И однажды его перепутали и с каким-то бандитом оговорили, поклеп какой-то, и посадили на кол. Причем посадили очень хорошо, что у него кол торчал, выглядывал где-то в районе горлышка. Вот. И он был живой при этом. И поскольку все помирали сразу, а он помер не сразу, царь, который дал приказ, забеспокоился, он понял, что это необычная личность, и пришел и понял, что, немножко ошиблись. А тот, поскольку он занимался всякими духовными практиками, мог это дело терпеть и мог не обижаться, но при этом он сидел на этом колу и недоумевал, а за что. Вот он не мог вспомнить, за что так вот тяжко его. Он понимал, что есть закон кармы. Вот. И его хотели снять с кола, он даже отказался. Ему там сзади его отпилили, он так с колом продолжал ходить. Со злости или как, пока не выяснит. И потом он дошел до Ямараджа, бог смерти. То есть эта личность, она могла уже путешествовать не только вот... Вот мы можем вот здесь находиться, а дальше нет. Наше тело просто не пойдет. А он может. И он там поговорил, ему сказали, а вот ты там маленькое создание мучил такое, маленькое такое. Я не помню, что там. Что-то насекомое там или ворожье. Я не помню. Вот из-за этого он говорит, да я ж тогда ничего не соображал. И он так сказал, да будет так, что вот до 14 лет, что ребенок творит, он не соображает. Нет ему за это ответственности. И вот с тех пор считается, это вот такая красивая история. А вообще все психологи знают, что ответственность включается с периодом полового созревания. То есть кама. Кама. Когда человек на противоположный пол уже начинает так серьезно посматривать, вот, он перестает быть. И кончается детство, называется. Кончается беззаботное детство, потому что до 14 лет человек буквально он идеальный такой ученик, потому что его не учат это вожделение, он практически будьте как дети. Будьте как дети, это мы должны стать как до 14 лет. А для этого надо вот эти ведические всякие практики говорят, как вот это не то, что ликвидировать каму, вожделение, а преобразовать ее в любовь. Почему? Потому что, дети, что не любили, да, они любят, но они любят, в невежестве. Наивные, они не знают добро и зло. А человек, который уже взрослый, он уже хлебнул этого, и вот он, если это переведет, надо некоторые усилия, вот тогда это уже любовь, то, что надо. Вот и все. И потом, например, известные, всем известные, наверное, медицинские такие вещи, что, например, порок сердца человека, да, и многие другие болезни, которые в детстве возникают, в 14 лет могут пройти. Или наоборот, то, что не было, в 14 лет может возникнуть. То есть человек до 14 и после 14, это не строгая такая граница по дню рождения, она немножко туда, сюда, там, да. Вот. Просто в этот момент человек начинает быть самостоятельным. самостоятельно. Он не так уже сильно слушается папу-маму, это так называемый переходной возраст, да, такой тяжелый возраст. И там, если родители недостаточно мудры и не отпускают, не дают волю, то если ребенок был хорошим, но становится плохим. Вот. Ну, в общем, все это или учили, или на своем опыте знают.
А я слышала, что если ребенок болеет, надо смотреть поведение родителей.
Да, это понятно. И еще второй аспект, почему 14 лет граница. Потому что карма это некоторый такой рюкзачок, который хорошая карма или плохая карма, неважно, но карма это плохо. Карма это зависимость, это некоторая вынужденность последующих моих действий, потому что они суть продолжения предыдущих действий. То есть это уже вынуждено. У меня могут возникнуть желания, но жизнь мне подсовывает те обстоятельства, и я делаю, хочу, не хочу, другие действия, которые являются продолжением предыдущих. Это карма. И карма передается. Есть, ну скажем, духовные практики, которые, ну, они хорошие духовные практики для ряда людей, ну, из населения, которые, скажем, ну, не могут признать реинкарнацию, да, вот, например, в христианстве убрали реинкарнацию, и тем не менее оно все равно остается духовным путем каким-то, да. Вот. И там сказано, что грехи родителей падают на детей. А есть даже такое страшное понятие, как родовое проклятие, там на несколько поколений. И в Писании зафиксирована эта вещь. Но на самом деле души, они не родственники друг другу. Вот моя душа, душа моей матери, они не родственники. Родственниками являются наши, ну, тела, потому что плоть от плоти. Вот. А в телах, где бы я ни кувыркался, какие бы я дела ни делал, меня притягивает родиться именно там, где, чтобы я как бы зачищал за родителями. Зачищал хорошую карму или плохую карму. Зачищал. И на период, ну, такого, как сказать, общественное образование как семья, люди связаны. И поэтому, если, как вы правильно заметили, если родители согрешили, вот, а ребенку нет 14 лет, это сразу на ребенке видно. И ко мне, я просто потерял счет, когда подходили с больными детьми, я просто разбирался с родителями, особенно с мамой. И ребенок прямо на глазах диагностировали и выздоравливал. Она в чем-то там покаялась, в чем-то сказала, все, больше так не буду. Надо было, и причем это не то, что человек что-то злостное сделал и знает это. Потому что пока он злостное сделает и знает, что он сделал злостное, там как знаете, карма не обрушивается, потому что она как на ручнике стоит, там как тормозом является совесть. Человек еще понимает, что он не прав. Но там, где человек думает, что он прав и делает, и совесть по этому поводу ничего не говорит, потому что, видимо, долго человек, что совесть говорит, ладно, не буду тебя мучить, вот тогда сразу карма обрушивается. Потому что совесть, как сдерживающий фактор, ну, не срабатывает. И вот когда мы разбираем с человеком, вот это статья такая, благими намерениями выслана дорога в ад. И тогда, то человек кому-то что-то сделал, и потом сразу как реакция он мучится со своим ребенком. И это является тормозом к тому, чтобы он больше не делал. Ребенок просто не дает ему это делать, отвлекает от таких дел. Вот. И поэтому дети до 14 лет работы, их можно лечить, разговаривая с родителями. После 14 лет они становятся достаточно автономными, но все равно связь между родителями и детьми остается. И самое главное, связь она зафиксирована от ведических писаний и в христианских писаниях. Писания не даже не в христианском, а в иудах христианских, так скажем, что почитай отца и мать, и да продлятся твои годы на земле. Слышали, да? То есть мое здоровье зависит от того, как я их почитаю, уважаю. независимо от их образования и всего, и всего. Просто уважаю, что они отец и мать. Веды говорят немножко иначе. Они говорят, продолжительность жизни не зависит. Здравствуйте. Продолжительность жизни не зависит от того, как я их почитаю, но она зависит от того, как я их уважаю. То есть, если я их не уважаю, я все равно проживу столько же лет, но последние 5 лет, может, я проживу в коме или в страшных мучениях. Вот. И ни климат, никакая аюрведа, никакое питание, ни тот воздух или этот загазованный воздух, нет, влияет, оказывается. На тело влияет, насколько я уважаю отца и мать. Потому что от них вот идет вот это вот. Еще какая связь? Насколько я уважаю, и больше всего мы знаем, что ну, болезни, они от нервов же, да? От нервов. Весь народ говорит от нервов. И поэтому, а нервы, они больше всего от личностных взаимоотношений. Личностные взаимоотношения, ну, скажем, просто от отношений. Отношения бывают имперсональные, то есть безличностные, и личностные. Есть имперсональные, это по закону. На базаре поторговаться, как у меня с государством, заплатил за квартиру, не заплатил. Ругаюсь ли я с начальником, начальник мне ни кум, ни сват, ни брат. Просто я к нему нанялся, он мне платит. Вот. И мы знаем, что один в почете у начальства, другой не очень. Вот не везет ему. Вот он из... А веды говорят, если ты не уважаешь отца, у тебя никогда не будет нормальных имперсональных отношений. Отношений, потому что отец олицетворяет закон. Тебя могут посадить, чтобы дело закрыть. Даже так. Если у тебя с отцом все нормально, тебе не... закон... тебя просто как, ну, не видит, даже так, сквозь пальцы. Что такое хорошее отношение с отцом? А хорошее отношение с матерью, не в смысле хорошее, а уважение. Там не говорится даже любви, написано «почитай», «почитай».
А в чем заключается это уважение к матери?
Уважение?
Накормили.
Не-не-не, я понял, я понял. Уважение. Уважение.
Они тоже живых, а другой живет далеко своей жизнью.
Уважение. Смотрите. Ну. Ну, как. Что вам рассказать, что такое уважение?
Я знаю, что такое уважение, допустим, когда рядом, когда общаетесь. А если вы рядом с ко мне, одного живых,
то. С благодарностью вспоминать, это значит уважать. Не говорить презрительно и не насмехаться, и ну, уважать это значит всегда немножко снизу смотреть.
Это не значит постараться под их мнение, под их настроение.
Не, ни в коем случае, ни в коем случае. Почему? Потому что сейчас нравственность катится под горку. Нравственность, нравственные законы, да, их, они просто на государственном уровне узаканиваются какой-то разврат. Вот. И люди рождаются и думают, что так было всегда. Но родители знают, что так было не всегда. Вот. Законы, которые государственные, раньше были они ближе к священным писаниям. А сейчас они до того отдалились, что пришлось религию отделить от государства, потому что ну, вместе уже неудобно поправки принимать всякие. Потому что раньше там с патриархами советовали, сейчас уже, если советоваться, то это надо всю конституцию переделать. И это меняется, меняется, меняется. И меняются и священные писания, меняется это не секрет. Не то, что их внезапно застукали. Нет ни одного священного писания, над которым очень хорошо не поработали. В смысле отягощения греховности, скажем. В смысле даже удаления от Господа, даже вот так вот. Да, это есть. И вот периодически их пересматривают, периодически возникает святой, когда возникает святой, и религия официальная, которой все думают, что Бога славят, он вообще не вписывается, его не узнают. Он говорит, ты вообще тут действуешь не так. Описания изменились. Вот. И это происходит с каждым поколением, буквально по... Ну, это как водопад, это очень быстро. От поколения до поколения. Вот если мы вспомним, как наши родители, отец вспомнит, это вообще была другая страна. Не в смысле другая страна, а другое правительство, а психология людей, это... Если сейчас, ну, 50 лет назад из прошлого вынуть человека и пободить его здесь, он скажет, вы в аду вообще живете, как это полностью безнравственно. Что я хочу сказать? Генетически наши родители чище. У них как бы вот это, потому что есть приобретенный грех, а есть врожденный грех. Если родитель так привык, что ну так оно, и его дитё рождается уже, как впечатанная такая программа, так должно и быть. И он начинает осваивать следующую ступень, которая ниже. Потому что с той ступени туда даже боялись наступать. Вот. Поэтому, и вот это уважение защищает, потому что их мудрость, она очень простая. Она очень простая. Скажем, они могут не разбираться там, в мобильных телефонах, в компьютерах, но она что-то по-простому что-то скажет, и это будет гораздо точнее, чем мы всю психологию соберем с нашим извращенно-развращенным вот этим, ну, то, что нас выучили. То есть образование решающую роль играет, у них было немножко другое образование. И поэтому, почитай отца и мать, смысл такой, то, что я почитаю, его разум это не свод правил, где какие-то цифры там запрограммированы, а это просто, ну, как аксиомы, так вот можно, так нельзя. Его разум, я держусь за, то есть мой, суть в том, что разум человека может находиться вне его тела, может находиться в другом человеке. Ну, например, приезжает гипнотизер, кому-то что-то рассказывает, ввел его в транс. То есть разум находится в другом человеке, а тело вот ходит, и он ничего не соображает. Вот. Но это считается категорией черной магии, потому что человек не понимает, что. А если я уважаю кого-то, просто уважаю, то ко мне, то я уважаю, он выше, ко мне перетекают его такие морально-нравственные принципы, которые я смотрю, закон разрешает, но я их все равно переступить не могу. Я живу еще под тем. Вот. И это меня сильно охраняет.
Потому что молодежь вас называют отстой,
да? Да, отстой, да.
А если я уважаю не только человека?
Хорошо. Вообще уважать...
Все какие будут притекать ко мне мудрость?
Ну, ведах не только по отцу и по
матери. Да.
По роду.
Но мы обычно уважаем превосходящие нас качества. Мы не уважаем качества, то есть, ну... Тело достаточно мудро устроено, что уважая, мы не можем деградировать. Если даже преступник уважает другого преступника, но тот преступник выше его на уровень, они уже там по понятиям каким-то живут, он уже не беспредельщик, прогрессировать можно в любой среде. В любой среде. Даже среди бомжей можно прогрессировать, потому что этот бомж живет по понятиям, он знает, что по чужим мусоркам лазить нехорошо. А другой, и это прогресс для него, для прогресса. И у них тоже какая-то своя иерархия есть. Везде есть вот такая иерархия, везде. То есть абсолютного равенства нигде нет. Это, ну, именно поэтому возможна любовь и уважение. Потому что если ну, ровно все, да, это болото, ничто никуда не перетекает. Никто ни о ком не может заботиться. И это не какое-то унижение. Потому что ребенок любит мать, она выше его по образованию, по всему. Но что мешает ребенку любить мать? Ничего не мешает. Друзья считается, дружба это когда равные. Но друзья, они, у них тогда возможны дружеские отношения, если один считает второго выше, видит качества, каких у него нет, а другой видит другого выше. Все равно перетекает. То есть равенство нет. Равенство это плохо. Это остановка отношений. И Господь больше всего любит. То есть его ничем нельзя удивить, никакими ситхами, ничего. Его можно удивить здесь, в материальном мире, если разные люди, разные дружат. Если одинаковые дружат, это секта, это ничего интересного. Потому что если одинаковые дружат, а еще третий к ней прилепится, четвертый, это секта. Они усиливают друг друга, они как онкологическое это. Знаете, что онкология? Онкология – это клетки, которые поглощают окружающие, становятся ими, и те клетки уже не выполняют функцию, организм начинает просто угасать. Так и любая секта. И поэтому, когда вот разные, это так думает, это так думает, и они вместе, Господь говорит, вот теперь... Я вам с это уважаю. Потому что мир духовный по определению, там все то же самое, но никто не соперничает, вернее, соперничество есть, но оно другого характера. Никто не ненавидит, нет ненависти, там, они дружат все. Вот. А у нас...
А у нас им соседи говорили, если что не так скажешь, тебя сразу в ссылку.
Да. У нас... Ну, у нас особая страна. Особая страна. Если хотите, поговорим за нее. Ну, есть смысл поговорить, потому что мы в ней живем. Мы в ней живем. У нас был... Это книга такая, «Архипелаг ГУЛАГ», если помните, да? Архипелаг. Так знаете, сколько там человек? 13 миллионов человек. Практически ее еще называли в то время, вот сколько у нас было там республик, еще одна республика. Это миллионов. Это полностью загубленные судьбы. Это полностью рабы. Они приносили доход. Их использовали при 13 миллионов. 20 миллионов, о, какая большая цифра, погибло там в войну. А это в мирное время. 13 миллионов. Туда засылали, снимали. Я видел хроники, показывают, что они там хорошо живут, но они бесправны совершенно. Их могли взять, продать в рабство на Аляску. Пристегивали там, и тачки катали, пока это не оставляли тело. Полные рабы. Вот. И люди в этом, то есть идет уничтожение нашего народа именно как генофонда, потому что, вот смотрите, ну не хотелось бы всякие гадости говорить про политику, но я из всякой нехорошей информации можно найти хорошее, знаете, что хорошее? Если так преследуется народ, это означает, что-то чего-то стоит. Например, на территории СНГ можно вот сейчас любую организацию организовать, кроме русской, чтобы она организовалась, что вот русское общество там чего-то, вот. Армянское общество, еврейское общество, там грузинское общество, латышское, вот что угодно. Вот. Но попробуйте организовать, не дадут. Сразу это скажут шовинизм, национализм, статья такая. Национализм, да. То есть русская культура, потому что это не русская культура, это бывшая всемирная культура или ведическая культура. Таких культур только три. Мы говорим, вот, например, на территории Запорожской области около 360 конфессий, деноминаций разных. Они там дружат, не дружат, но практически не дружат между собой. Много. Но на самом деле три основных направления есть. Это какие? Ведическое направление есть. Ведическое. И туда много чего там входит. Вот. Например, просто обычная русская культура, которой сказали нету. Если ее рассмотреть, она ведическая. Она ведическая. Иудофарисейская культура есть. И третье, которое оно как можно назвать околоведическое. Это где даосы, буддизм, потому что та же терминология, все вот это, но там доминирует имперсональный аспект Бога. И все. И вот всего три. То есть вот это есть нейтральная культура, Бога нет. Все пустота, я есть Бог, никто мне не начальник, да, вот такое. И фактически это материализм. И есть две других, ведическая культура, и которая вот от иудеи пошла. И чем отличается? В ведической нет подавления. Нет подавления личности, что ты... То есть, смотрите, смысл. И практически, и под эти наименования можно подписать любую религию. Любая религия может быть и той, и этой. Разница в том. Разница в том, что доминирует, какой лидер там доминирует. Из любого священного писания можно взять, перелистать, перекроить, по-другому рассказать. и будут совершенно противоположные. То есть человек возвышается или унижается. Вот если он такой прах пепел и все, вот там Господь, а я вообще ничего не могу, вот это вот он не возвышается. Ведическая культура возвышает человека. Возвышает человека. Она делает свободным. Уважение есть, любовь есть. Там говорится о любви, но что-то тяжеловато там с любовью. Вот. Кстати, вот в шовинизме, ну, не хочется мне об этом говорить. Да, вы настаиваете. Ну ладно. Ну, в принципе, даже можно тему такую сделать. Я последнюю лекцию, вот последняя лекция, которая здесь была, она называлась «Грешники», по-моему, да, кто был? И мы перечисляли 4 типа грешников. Неверующие, непреданные или грешники. На санскрите, ну, да, душкрити называется. Вот. А потом мне в другом месте меня спрашивают, грешники это грешники, а праведники есть. Но я прочитал следующее про праведников. И там я сказал, что праведников больше, чем грешников. Больше. Намного больше. И ко мне после лекции подошел один и говорит, а вот в Священном Писании написано, что практически все грешники. И показал мне, ткнул. И у нас разгорелась такая, сейчас я прочитаю. Тут оно реально написано так. Ну, тут написано, почти там чуть ли не 99% они грешники. Но это как посмотреть. Я просто стал размышлять вместе с этим человеком. Да, согласно Священным Писаниям, это так. Это так. И написано, один из тысячи, если там ознакомиться с Писанием, то что-то поймет. А из тысячи, которые поняли, один все-таки захочет и к Богу придет. В общем, такая редкость страшная. Ну, если обратиться к фактам. Вот пришел Иисус. И за ним пошли все. Все. За исключением, там 5 человек стоит со стороны, брюзжит немножко, потому что он и хлеба насущного решил. Потому что они сказали, о, это очень тяжело. И как же быть? А в Библии тоже есть упоминание, что это редкая душа, которая там может предаваться Господу. Редкая душа, что вера это не дешевая. А он пришел и сказал, все, нате вам любовь. Он буквально дал им любовь. Взял и дал. Ее не надо зарабатывать. Шачитанья Махапрабху. Да, а Иисус проделал такую вещь в Индии. Ну вот кто читал там эти потерянные годы Иисуса, это прекрасно все знают. Это не знают только те, которым сказали, ни в коем случае не подглядывайте, вот только у нас еще в храме говорится, вот и говорите. Иисус ходил в Индии, собрал это все, уже там прославился как такой замечательный. И потом 6 лет он там, это были гастроли его. И написано, я об этом говорил, я просто вкратце. И он давал шудрам и вайшам эти знания. А раньше нельзя было давать вот эти знания со священных писаний, можно только кшатриям, воинам, правителям и браманам. И закон был очень суров. Тот, кто давал эти говорил об этих знаниях низшему сословию, его ловили, открывали ему рот и заливали ему то расплавленное олово и свинец. Я не помню, что это. Ну, чтоб не говорил лишнего. А, да, наверное, свинец. Ну, не, и то неприятно, я думаю. Вот. А те, кто подслушал все-таки, да, их тоже вылавливали и заливали то же самое им в уши. Ну, чтобы больше неповадно было слушать, кого попало. Вот. Сидите себе, работайте. Ага. Вот просто, если включить разум и подумать, Иисус взял и нарушил традиции вот этой индостана. В Ведах было записано, что нельзя слушать простому народу такие вещи. А он взял, нарушил, успешно нарушил, за ним пошли, получилось. Сбежал через 6 лет, потому что его искали убить, в Непал. Там 6 лет гастроли, стали тоже его поджимать. Сбежал сюда, вот в Иудею. Ну и там его тоже успешно все это сделал. Ну и там его распяли. Тут было другие, тут другие законы. Тут свинец не заливали, тут просто распинали. Да.
Через 3 года тогда врет, что Иисус всего лишь 3,5 года проповедовал. Он же 30 лет только...
Не, они не лгут, они просто умалчивают. Они, у них есть там, ну, в Библии, просто почитайте, в Библии последние. 12 лет пришел, удивил всех в храме, и потом там большая пауза временная.
Да.
Вот, и все. Они и не лгут, ну и ничего не говорят. Ну, где-то он там был, наверное.
Потому что я, допустим, у меня есть наличие 4 различных издания Библии. То и то, и Ветхий, но Новый Завет. Там еврейские писания в одной религии называются, и греческие, другой просто Ветхий и Новый Завет.
Ну, понятно.
Даже книги пророчества там по-разному называются, да?
Да. Это нормально, что по-разному нормально. Несовпадение — это нормально.
Нет, вроде совпадение есть.
Это нормально, да.
Ну вот эти факты там нет.
Давайте, эти факты, потому что эти факты или артефакты, мы не понимаем, что в последнее время религия жестко связана с социальной средой, очень жестко. И правители там дирижируют этим. Например, христианством задирижировал Римская империя. Хотя Римская империя как таковое, сейчас вскрываются такие факты, что ее не было. Ну, неважно, чтобы нам не морочить себе голову, пускай она была, но те правители, которые были, они подмяли под себя эту религию, исправили. Когда оригиналы принесли, спросили с канонически, а что такое канонический перевод Библии? Вот собрали сюда кучу канонических, это канон, это собрали все архиепископы, договорились как, да? Да. А потом сколько-то чуть-чуть времени прошло, принесли, посмотрели, сказали, а с оригиналами вообще не совпадает. Принесли и сказали, а как же так? Я ознакомились с оригиналом, говорит, сжечь немедленно, народом же невозможно управлять. То есть когда, и что в этом такого? История — это политика, направленная в прошлое. Это нормально. Ее переделывают. Ну, надо понять, что это нормально. Это так будет. Это сейчас делается, по сегодняшний день это делается, и дальше будет это делается. Народу ничего не интересует, кроме рекламы. И вот он пока между этими сериалами посмотрел вот эти вот рекламы, а в школе его выучили, что было вот это вот. И он это запомнил, и все. Просто люди не знают. Ну, вот, и надо понять, для чего это делается. Для чего это делается? Да, еще вот несколько фактов, просто подумайте. Факты, которые каждый может проверить. Например, ну, Иисус пришел, и что Он сделал в Иудее? Он самых-самых-самых падших поднял. Те, которым вот в Индии сказали, нельзя им говорить. Почему? Потому что они нечистые, они грязные. Если грязные возьмет эти знания, это все равно, что автомат дать ребенку, он настреляет не туда, и себя там это, все равно, что динамит дать. Не может он с ним обращаться. Оказывается, может, понимаете? Потому что Иисус пришел, и там нормальные апостолы, и все, правда, потом подмяли под себя, религии пришлось выворачиваться. Шрила Прабхупада, ему тоже сказали, куда ты пошел? Там вообще не люди, там давно животные. Он пошел туда. И, кстати, первое время ходил среди среднего слоя населения, которые более-менее стояли на ногах. А потом пришел уже к полубомжам таким, знаете. И получилось. А здесь написано, пока ты не очистишься, знания ты не поймешь. А в чем же дело? Давайте назовем эту лекцию.
А можно вопрос?
Да.
Насчет не очиститься, да?
Так я же хочу об этом сказать как раз. Я же хочу сказать, что такое очищенное, что такое неочищенное. Я хочу, да, об этом, ну раз уж тема такая, неочищенные. Давайте назовем такие. Мы, знаете как, вот дети Божьи, но такие чумазые дети, давайте назовем чумазые дети, чумазые, да? А вот, вот мой ребенок, вот он такой хороший, я его люблю, потом он побежал на улицу, как свинья тут. Но я его помыл, и он опять нормальный. И вот мы немножко как свиньи, только не в том смысле, что мы запачкали одежду, а вот в поведении. Но мы как дети, мы запутались. Мы не потому, что это наша природа, мы не хотим быть такими. Но вот это направление, которое доминирует, которое, кстати, и вот эту общую культуру ведическую поглотило, вот иудохристианское, они сказали, нет, вы не грязные, это у вас цвет шкуры такой, и вам надо загорать, линять, и это долго. Нам надо только слегка помыться, но мы чистые. Вот глобальный обман. И смотрите еще. Просто давайте задумаемся. Просто чистые факты. Ну, в связи с тем, что я живу достаточно долго, я встречаюсь с разными людьми. Один из них, например, вот Конюка, живет в Запорожье. Это уфолог масштаба СНГ. Его знают. И за рубежом тоже. Он всю жизнь посвятил тем, что он контактировал с НЛО. Всю жизнь. И он говорит, эти ребята не сильно добродушные и благожелательные. Вот. И вот как есть описание в этих... И там технология. У него, я захожу к нему на квартиру, у него этих артефактов ломится вся квартира. У него километры от снятой пленки. Он начал снимать, когда вот эта пленка была. Потом аппаратура. Я лично с ним в Варваровке. Варваровка — это 50 километров от Запорожья всего. Был, и там двоих отсняли, этих гавриков, этих инопланетян. А в газете «Миг» это был этот съемка. Один поменьше, один побольше. И мы видели, когда они появляются, когда этих контактеров эти сколько. То есть это реалии. Но в религии об этом ничего не говорится. И в средствах массовой информации об этом ничего не говорится. Почему? А есть еще один это человек, знакомый, антрополог. Вот он по форме черепа может воссоздать лицо. Я не знаю, как это называется, профессия. Вот. Он египтолог. И он утверждает, что 5 поколений фараонов и жрецов при них были европейцы, были белые люди и были светловолосые. Ну, насчет цвета глаз я не знаю, но европейцы, ну белые люди, не желтые, не как индейцы, не как черные, а цвет кожи белый. А по истории нас учат, там всегда были вот такие вот, да? То есть египтяне по истории нас такие люди. А потом вот такие пришли, более, ну, другая раса пришла. А говорит, а слушай, а почему? Он говорит, а на мои эти запрет. Потому что есть статья. Тогда была статья, она и сейчас статья. Как она называется? Разжигание национальной религиозной розни. Как только находят артефакт. И табу на какие артефакты? Везде, абсолютно по всей земле были белые люди. Вот их находят белые. А там, где говорят, а сейчас история всегда, вот там был вот Казахстан, там всегда были казахи, находят там, белые люди были. То есть вот эти остальные, они появились позже. И нас даже учат. Даже тайная доктрина Блаватская, и то там переписывают. Даже это. Кстати, она была запрещена очень долго. Очень долго. Почему? И почему? Или вот один медик мне сказал такую страшную вещь. Он говорит, ты вот помнишь биологию, анатомию человека? Я говорю, да, помню. А ты помнишь, как ты вот учился в школе? Я говорю, ну вот знаете, эмбрион человека. И там он проходит все стадии. И там есть, вот он, как рыба, жабры, да, помните, да? Так вот, этот человек ученый. Он говорит, у человека, эмбриона, жабер нету. Нету. Почему в учебнике написано, что они есть? Нету. Но, говорит, у некоторых людей есть. И вот эти, вот, у которых они есть, оно непонятно, люди или нет. И, да, это похоже на национализм, да, на шовинизм, что не все люди люди, да. А, смотрите. Значит, я хочу, чтобы оставаться так, на хорошей волне. Иисус пришел и сказал, все, кто хочет за мной, да? Не вопрос. Грязные, чумазые, как раз он их пособрал. Не вопрос. Может, это христианство голову морочит всем? Может, Иисус? Вот я открываю от Шримад Бхагаватам. Самое начало. Живые существа, запутавшиеся, это так, вопросы мудрецов, песнь 1, глава 1, текст 14. Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, написано, немедленно освободиться, из чего, из запутывания. Стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх. Имя Бога. Засветится имя Твое, да, написано. Если двое-трое в Библии собрались во имя Мое, то и я среди них. Так? Везде имя. Имя это, в Ведах это говорится, имя это Юга-Дхарма. Дхарма это, ну, основная обязанность. И Дхарма может выполнять только свободный, не запутавшийся человек. Раньше с дхармой, вот я сейчас перейду к национальному вопросу, потому что, да, все говорят, что душа национальности не имеет, но мы знаем, что даже вот в фильме есть особенности национальной охоты, и там про пьянку все показывают, да, вот, или что-то. То есть национальность, она имеет какой-то свой характер. И не то, что эти правильные, эти неправильные, есть функция. Точно так же, как у организма. Все человечество разделено, каждая нация выполняет свою функцию. Никто не лучше, никто не лучше. Это одно человечество. Точно так же религии все выполняют одно. Это похоже, как листья на дереве. Если человек поливает вот каждую религию, это листочек. Но есть общий корень. Называется вера. Везде есть просто молитва, например, общие вещи. И, ну попробуй скажи, что ты листочек. Я когда попытался сказать, что вот от организации, которую я представляю, ИСККОН, это листочек, а остальные религии тоже листочки. Это нет, ты что, это религия, а то непонятно что. Мне так заявляют. Давайте сравнивать, сравним одно и то же. То есть приводит к одному и тому же. И поливать надо корень. Поливаешь корень, тогда смотрите, что этот текст гласит. Если я говорю имя Господа, которого боится сам страх, я освобождаюсь. То есть я не обретаю любовь. Вы думаете, что я сейчас начну молиться, сразу я любовь, все буду. Я освобождаюсь, я становлюсь свободным. Я становлюсь свободным к изменению. А дальше что-то надо делать. Вот. Почему я становлюсь свободным? От чего я становлюсь свободным? От болезни, от безденежья. Прежде всего, от философии. От философии, которую страх мне вот это в уши нашептал, что тебе надо вот это, вот это, вот это сделать. И поэтому, кто обращается к Господу, называет его по имени. Самое главное, не «О, Господь, помоги!» не очень сработает. Сработает, да, и это тоже хорошо сработает. Но назовите его по имени, как угодно, по какому-нибудь имени. Да. Или назовите, если вы не знаете его никаких имен, назовите имя человека, который... которому удалось до него как-то добраться до Господа. Какого-то святого. Это называется эквивалентно будет. потому что, ну, если других имен. Но надо имя собственное, не имперсональное, а имя собственное. И тогда Господь приходит и говорит: ты звал? Я пришел. И уходит страх. Уходит страх, потому что именно страх диктует мне, что надо делать. И именно страх рассказывает мне, кто я такой, что я могу и что я не могу. В присутствии Господа я наконец понимаю, что я могу и вообще кто я такой. Вот. То есть после молитвы, в любой конфессии, ну просто, если мы молимся Господу, вот это самое главное, нам надо понимать. Ну ладно, это несколько позже. Я хочу сказать... Не, я сейчас еще одну гадость скажу, извините, гадость одну скажу, чтобы потом это... То есть откуда это появилось, что не каждый может? Статистика говорит, могут как раз низшие сословия, а вот высшие сословия вообще ничего не могут. Понимаете? Почему? А потому что в высших сословиях собралось, сконцентрировалось и уплотнилось негодные люди. Негодные люди в наше время. Я как только начинал приближаться к высшим сословиям, мне просто приходилось лицемерить. Не из-за себя, а чтобы не подставлять других людей, друзей. Просто приходилось лицемерить. Там, ну, они говорят, а по-другому нельзя. По-другому нельзя.
Там записывают,
да? Да. Этот опыт, когда я был на Кубе, было так же. Этот опыт, когда я был в России, этот опыт, когда я был на Украине, когда был в армии, когда общался с этими, мне приходилось командовать заключенными, был среди богатых, среди бедных, везде одно и то же. То есть чем... И знаете, что их испортило? Не то, что они плохие, их испортило этикет и образование. Хорошие вещи, сразу скажу, очень хорошие вещи, нужные вещи, но туда немножко подсыпали специю. Знаете, ложка дегтя, да, портит это. Например, в случае, вот одно время, где-то, ну, лет, не знаю, 25 назад я проходил некоторые курсы об энергетике и магии. И туда приходили разные люди. И статистика такова. Мгновенно получали способности, видели ауру и могли что-то делать, могли там болячки просто вытягивать. Люди, которые вообще ничего не знали. Обычные такие, знаете, такое, сельфо, знаете, необразованные. А вот умные, которым читались эзотерики, там того, того, в религии, они уже знали, как все состоит, ничего не могут. В Москве, то есть опасность образования. Образование хорошо, но в чьих оно руках? В чьих оно руках? Также в чьих руках история? История в руках победителей. И в первую очередь, когда Владимир Ленин захватил Петроград, он что сказал? Что захватить надо? Телеграф. Средства связи. Да. Если к человеку каждый день говорит одно и то же, он в это начнет превращаться. На этой территории жил совершенно свободный народ. А нам тут объявляют, было крепостное право. Архипелаг ГУЛАГ, там то просто рабы. Просто рабы. Михаил Ломоносов воевал в свое время за то, что образование давали все немцы. Не на так, и так, чтобы и русских не давали так, чтобы они там в академию просто не доходили. Была уничтожена просто вот эта русская культура. Целенаправленно. Целенаправленно. Почему? И знаете, кем оно было уничтожено? Вот факт, очень простой факт. Самый первый декрет, который выдала советская власть, знаете, какой был? А? Нет. Нет. Декрет был выдан, забыт, записан. А нам сказали о декрете о мире, о земле. Первый декрет о... Ой, я даже не знаю, как сказать прямо. Первый документ, который был издан советской властью, это о прекращении уголовной ответственности за гомосексуализм. Нормально? Вот советская власть. Когда наши демократы пришли в власть, это вот тоже сейчас. Первый документ, который был, тот же самый. Да. Нам говорят, что гомосексуализм это, и веды, кстати, говорят, это результат деградации. То есть сначала, если слишком много вожделения в семье, оно перехлестывается там дальше, мы смотрим там направо-налево, вожделение, измена, все такое, а потом, если это так устоится и закостенеет, и человек скажет, ну это так, а вожделение тогда идет дальше, тогда человек начинает смотреть на тот же самый пол, которым он принадлежит. Вот это лесбиянки, да, и вот эти начинаются.
Это только молоденькие.
Да. Не, бывают рождаются. Это ну, по наследственности, ну вот родовое проклятие это не проклятие переходит, а привычка моя какая-то. А эта привычка уже кармическую реакцию за собой тащит. Так вот, смотрите. Ну а дальше идет это каннибализм. Каннибализм это вот такой вид любви. Сначала вот, любовь за вожделение, да, вот четыре этапа. Но. Еще один факт. Как только свершилась наша советская власть, интенсивно уничтожались все офицеры, которые не успели сбежать за рубеж. Офицеры учили и учились. Это входило инструкцию. И люди сейчас эти инструкции существуют, держат в руках. Инструкция, что делать с инопланетянами, описание их, откуда они прилетают, что они делают, что делать это регулярно в русской вот армии. Что было делать. Это было нормально. А сейчас об этом ничего не говорится. Вот в армии, например, нас не учили об этом ничего.
Военная разведка, это средний офицер, начиная с майора.
Да.
Средний офицер, не
больше. Да. Знающих просто вот... Ну, я знаю, что инопланетяне просто кишат. В этой Варваровке до сих пор, каждый день вы можете прийти и там зафиксировать. Каждый день. Это вот в Запорожье. Ну, у них там, я не знаю, база какая-то, да, не знаю, да. Варваровка, кстати, это Варваровка, название села, а сейчас села нету чего-то, но название местности так осталось. Мы туда ездили. Нет, ну, да, сейчас очень быстро все. Так вот. Вот этот вот Конюка и прочие, он меня сводил с некоторыми, он говорит, они однополые существа, то есть гермафродиты. То есть они бывают, ну и мы знаем, что вот в природе существуют такие, а это такие только разумные. И поэтому то, что для нас нонсенс, для них это нормально. И я даже знаю одну пару гомосексуалистов, то есть, ну, они там мне говорили, а как это? Я говорю, ну, вот веды так говорят. Они говорят, вот в наших кругах обычные люди за людей в рядах гомосексуалистов уже таких не считаются. Они считаются за животных. Их так называют презрительно натуралы. Натуралы. И там это не любовь, это что такое? Вот у нас вот любовь. Но смотрите, вот как кто-то сказал, откуда ноги-то растут? Откуда вот эти жабры, которые, ну, медики, которые, ну, закрыто, хотя можно же проверить. По крови можно каждого проверить. Это не сами вот они такие, а, ну, слышали, что инопланетяне там воруют, там, да? Вот. Такая тяжелая информация. Но именно от них оно ведется. Они приходят, они... У них такая, понимаете, они неплохие, они просто другие. Я к тому хочу сказать, что мы, вот не деградировавшие, а вот обманутые и замазанные грязью. И нам просто надо сказать, вот кто мы такие. И мой опыт говорит, что достаточно человеку сказать, что ты это можешь, ты можешь быть благородным и хорошим. И вот сразу может это быть. Это не страшно. Тем, ну это знаете, как вот инь-янь. Это нормально, это входит в комплект кали-юги. Вот. И они как типа рептилии. Вот за эту информацию сразу же сажали раньше. Ну не знаю сейчас, многих сажали. Рептилии. Вспомните, Адам и Ева, кто им там предложил? Да. Если мы Веда возьмем.
Змей.
В Библии очень часто встречается змеиное отродье, да? Змеиное отродье. Кого так назвали вот этих умников, книжников, фарисеев? Вы змеиное отродье, не пускаете к Богу и сами не идете. Змеиное отродье. Если мы возьмем Веды, то там описаны все эти уровни, где находится Манушья Лока, и самый нижний уровень. Там вот ад есть, потом живут такое население. И в самом низу живут наги, написано, змеи. То есть там настолько как бы отягощенные кармы, что они вот в самом низу, и вот именно и вот им Бог не нужен. Им Бог не нужен. Они с удовольствием возьмут Веды и будут молиться, но Бог им не нужен, чтобы остаться здесь. Им Бог не нужен. И поскольку Он им не нужен, и они даже не понимают таких вещей, что такое совесть. Не понимают. Совесть, голый глаз Божий, да нет, это нет. Кстати, что такое совесть, глаз Божий? Это, смотри, это просто точка зрения разума, это просто здравый смысл. То есть, для чего я это говорю? Все чисты, но обмануты и замазаны. И просто надо это узнать. И если мы видим, что высочайший уровень, что вы все грешники, нет этого, нет этого. Если мы возьмем вот Иоанн Златоуст, например, он к людям говорил, он говорит, мне неудобно говорить, это уровень Уттама Адхикари, который во всех видит душу праведников. Вот. Он говорит, вот, мне же неудобно говорить, вы же, наверное, это все знаете. И после его слов люди воодушевленные, вот это называется правильное применение знания. Знаете, что такое правильное применение? Это, как это говорится, авторитетный источник. Вот тот гуру должен быть авторитетный. Что такое авторитетно? Авторитетно это сапожник сделал мне сапоги, я 15 лет не хожу, и они не текут. Это авторитетный сапожник, да? Вот, а это авторитетный сапожник. Или композитор написал музыку, я поставил эту музыку, и комнатные растения у меня вот так вот сразу распушились. Правильная музыка. А есть музыка, от которой вянет все. И некоторые говорят, что вот это вот рок, там вот такой вот дух, такие вот тяжелые, низкие. Как раз откуда? Вот оттуда. Это вот не авторитетно, почему? Потому что оно не жизни не дает, убивает. Или проповедь, после которой человек себя хуже чувствует, реально хуже чувствует, его промерить, у него иммунная система перестает работать, как у того растения. Это что, правильное использование? А вроде бы правильные вещи говорится. Но вот авторитет тот, кто понимает суть. Вот, вот такая есть аналогия. От Китая, не китайцы, а японцы одно время у нас на Дальнем Востоке брали древесину, сосны. И они ее, наверное, на 110% использовали. Кора, хвоя, там опилки, корни, они все брали, они за это платили, это брали, и все, там вот это, там ДСП, ДВП, вот это от них вот это пошло. Они, ну, у них ресурсов-то нет, они это все. А как наши используют? То есть у них больше 100%, ну там не клей добавляли. Вот все, что вырвали дерево, все использовали, все в дело пошло. А как наши советские Ну, не советские они. Почему? Потому что Октябрьскую революцию сделали все лица иудейской национальности. Это давно уже не секрет. Вообще пришлые люди. Пришлые люди. Они вообще не, и закон они свой ввели. И побрить всех сказали, чтобы мужчин от женщин не сильно отличались. Да? Вот. Кстати, в Индии то же самое прошло. Раньше брахманы вот такие бороды носили. Сейчас они все бритые. Вот. Я просто даже по фильмам помню. Так вот, наша советская промышленность использовала до первого сучка. Вот ствол идет до первого сучка, то есть сливки снимали. Остальное просто там оставалось, гнило как-то, да? И это было 20% дерева. Пока оно доходило, распиливалось туда-сюда, оставалось 10%. До потребителя доходило 2%, потребитель использовал 1%. Это не просто, нерациональное использование ресурсов, это уничтожение ресурсов. Это конкретная диверсия, но под вывеской-то правильной. Да, работает завод, но это завод работает на уничтожение. Религии сейчас работают точно так же, как советская деревообрабатывающая промышленность. Да. У Иисуса, у Прабхупады и у прочих-прочих, у основателей Ачарьи, вначале выход был 100%. Ну, кто не хотел, тот не хотел. А сейчас 1% нет. Люди просто переводятся, они что-то раз в жизни что-то не очень, пошли сюда, их просто заставляли идти как ослика за морковкой, или как это, за горизонтом можно идти, и до конца до горизонта не дойти. Вот. Почему? Им не давали ключевой момент. А какой момент? Вы уже можете жить в любви. Вот такие чумазые, но вы дети Божьи. Но те, которые заняли ключевые места и сказали, вы не можете, а они на самом деле не могут. Не могут. Почему не могут? Им Бога не надо. И они в настоящее время заняты на всех ключевых позициях. Кшатрии и браманы в религиозных этих позициях заняты. Они не могут. И те, которые более-менее устроились в этом мире, тоже не могут. А могут самые, которые вот ограбленные. Почему? Так они самые чистые, оказывается. Понимаете? И не надо им заливать в горло там этого самого. Им надо просто рассказать, вы это можете. Все. Вот. И тут сидят люди, знают, которые вот Сыч Анатолий Антонович, он пришел и сказал, там были курсы этих экстрасенсов, магии и все такое, говорит, все могут. Просто потому что ты человек. Все могут, просто тебе сказали, что ты не можешь. И все смогли, ну в той иной степени, как могли. Самые умные не смогли. Вот самые умные не смогли. Образование испорчило. В Москве проводился эксперимент, 10 лет. Брали людей. Это не шутка, это был реальный, брали эксперимент первоклашек, проверяли их способности на мышление. А мышление какое бывает? Ну вот вы знаете, какое бывает мышление? Образное бывает мышление, дедуктивное, индуктивное, логическое, рациональное, иррациональное, очень много. После образования с каждым годом хуже, к пятому классу не осталось образования, то есть мышления не осталось. А это значит способность самостоятельно делать выводы. Знаете, что такое способность самостоятельно делать выводы? Это если по-материалистически сказать. А если вчитаться в ведические писания, то это практически способность слышать Господа. Если я теряю эти способы мышления, то есть у меня котелок вообще не варит, то я вынужден всегда иметь в виду старшего и по каждому вопросу его что-то спрашивать. Что оно ему надо, да? Правильно? И первое впечатление складывается, что ну кому это надо? Ну, наверное, это надо те, которые просто хотят, ну, паразиты общества, о котором мы говорим, да? Которые паразитируют, которые ничего не хотят делать, которые вот это, знаете, торговцы воздухом. Взять, лоботомировать, чтобы думать перестали. Вот вам религия, иначе же вы в ад пойдете. Вот. Ну и в результате такого образования я просто... Почему я это говорю? Потому что вот мне больно. На ведическом клубе были, потом приходили в храм, а потом я не узнавал людей, приходилось реанимировать. Как знаете, мне приходилось раньше раскодировать людей, которых закодировали от пьянки. Это тяжелая вещь, потому что если человека закодируют от алкоголя, он водки не пьет, но он становится невыносимым человеком. Вот, то есть нужно ну, как-то самостоятельно, каким-то другим путем, не силовым методом. Если силовым методом оставить только вот запоминающее, то есть превратить человека в робота, робот же он любить-то не умеет. Вот. И раскодировать человека очень плохо, очень трудно. Трудно, тяжело. И такие люди, вот они вот эти лекции слушают, они слушают первые 20 минут, потом говорят, не можем больше слушать, больше не можем слушать. Тяжело. Реально больно, раскодировка приходит. Вот. Смотрите, в чем запутанность? Еще обратимся внимание на вот этот текст. Живые существа, запутывающиеся в хитросплетениях рождения и смерти. В чем состоит запутанность? Раньше была варнашрама. Варнашрама – это такое дело. Я знал, кто я такой. Я знал, что эти руки и эти мозги могут делать, чему они больше предрасположены. Без всяких вот этих гороскопов, хотя это тоже неплохо. Раньше это узнавалось, люди были немножко не такие запутавшиеся. Вот сейчас, если кто-то видит, вот поднимите руку, кто ауру видит у человека? Почему? Что он один? У обычного человека, у кошки. Почему? Я не говорю святых. Не, все нормально должны видеть. Нормально должны видеть. Я по себе скажу. За две недели занятий уже видели все у него. А потом, а вот цвета я не видел. Я хочу принцип сказать. Почему мы не видим? Мне сказали, вот цвет, по цвету можешь что-то определить, и я и так, и тренировался, и уже глаза болеют, чуть не вылазят из орбит. Ничего не вижу, и все. Вот. А потом сделал одно хорошее дело соседу. Ну, чисто так, по доброте души, просто хотел помочь, он мне хотел, говорит, на, я тебе хочу отблагодарить, я говорю, не надо, мне просто хотелось тебе помочь. Я зашел и сразу увидел цвет. Цвет. Посмотрите, эти способности, они сопровождают нас. Да, но когда мы ну, открываемся для того, чтобы вот для любви, для помощи, для заботы, то есть ну, в нормальном режиме, когда начинаем работать, они просто открываются. Да. И вот что такое варна? Варна. Вар это на санскрите, знаешь, кто такой, что такое вар? Цвет. Цвет, краска. Да. Варна определялась по ауре. Человека было видно, чем он должен заниматься. Видно. Ну да, там есть такие, вот ребенка сажают, тут ему священное писание, там оружие, какой-то меч кинули, там деньги, куда потянется, кто будет, и так оно это. В общем, есть. Вот, ну это реально, это срабатывает. То есть такая память, он говорит, вот это вот родное, вот это чем он раньше занимался? Это варна. То есть она определена. Но сейчас и ашрам, или я саньяси по жизни, никогда жениться не хочу, сразу в монахи подамся, или мне надо жениться, или вот ашрам. И в системе варнашрама запутаться нельзя. Если я вовремя женился, если я вот это свое... Запутаться нельзя. Почему люди запутываются?
А сейчас как узнать?
А сейчас не надо узнавать. Дело в том, что тут написано, у каждого в сердце есть Верховный Господь, и Он нам просто подсовывает те дела, которые мы не докончили. Мы как бы случайно сталкиваемся. Ну, например, у меня моя жена и моя работа. Я знаю, что они мои. и мне там хорошо, это место Богом защищенное, и не надо их отстаивать. Я вошел в эту религию и знаю, что никто меня отсюда не сковернет ничего. Почему? Потому что меня вот это привели. А почему? Смотрите, как только я стою на свое место, меня начинает атаковать. Как только я подступился к своей жене, все сразу на меня это. И атаковали, атаковали, а я назло им не развожусь и не развожусь. И потом отстают. Надо просто продолжать. Внешний мир тебя может напугать. Я знаю очень много, которые сошлись и думают, ой, ну это такая глобальная ошибка, ну и почему-то не разошлись. Она там бегала, он с топором за ней бегал даже вот такой, да, вот так вот. Почему-то не разошлись, потом такой брак вообще, любо-дорого. Те, которые прекрасно начинали, давно уже развелись, а эти живут. Выдержать. Мы говорим, дьявол, дьявол, Махамая, Махамая где? Вот это, оно будет твое, ничего страшного не будет, надо просто устоять на месте. Не надо искать, оно случится. Но ты делаешь один раз и остался. Это называется верность или преданность. Невозможно быть неверным и преданным Богу одновременно. Вот верность, оно в этих. Кстати, это практически одно и то же, потому что это то, что Бог мне дал. И я это держу. А люди говорят, ой, тут одни демоны меня окружают, все от сатаны, все неправильно, я к Богу иду. Ухожу со своего места. А там суррогаты. Ну, это не страшно. Итак, и вот люди сейчас рождаются, у них эта аура такая, знаете, как это? Серо-бурмалиновая, непонятно что, там каша. Там такая каша. И они даже не знают, чем им заняться. И в первую очередь это смешение. Знаете, вот у кинологи, собаководы, у них есть такое понятие, ну извините, что я к людям это применяю, но раньше об этом заботились. Называется порода. У человека должна быть порода какая-то. И поэтому вот эта национальность с этой национальностью. Они прекрасно знали, чем им надо заниматься. А сейчас все нации перемешались, а они функционально разные. Перемешание, это значит, если хорошие вещи смешать в одну кучу, и хорошо перемешать, это будет куча мусора, она не функциональна. И поэтому мы не можем найти свое предназначение. Это
специально
было сделано. Да. Но все равно... Да. Вводились моды, которые сейчас они есть, которые они гомосексуальные моды, так вот. Потому что, ну, нет понятия, ну, давно уже мужчина на женщину не похож, да, и, то есть, или вернее похож, да, то есть одежда примерно одинаковая, то есть не, взяли вот эти различия, убрали. И что сразу? И сварный сразу стало очень непонятно, потому что что должен делать мужчина, что должен, это не так безопасная вещь. Мужчина должен ли мыть посуду, не должен ли мыть посуду. Нет, ничего страшного, если он помоет посуду. Но мужские и женские обязанности перемешались, мужчин настоящих не стало, женщин настоящих не стало, значит варны нет, ашрама нет, предназначение не исполняется, результат запутанность. Появляется запутанность. И вот здесь написано. И мы запутались уже, дальше некуда. Но здесь написано, вот эта благая весть. Как только ты, даже неосознанно, произнесешь святое имя, ты немедленно освобождаешься. Освобождаешься. Что значит освобождаешься? Ты начинаешь понимать и соображать, что надо делать. После этого надо делать. Весь мир тебе скажет, конечно, ни в коем случае. Потому что весь мир, он будет базироваться на этой запутанности. Эта запутанность, она уже как закон. Тему не забыли, я хочу, чтобы вот самая главная мысль, потому что одно и то же можно... В любой информации есть черная и белая сторона. Нам говорят, этот мир прекрасный, но Кали-Юга — это ужасное место, ужасное время, у нас такой груз кармы, и мы очень грязные, но система совершенная. Но мы настолько грязные, нам так отсюда надо выползать. Вот. А я говорю, нет. Мы чистые, но запутанные. Выползать не надо. Надо легко освободиться от этой запутанности, и потом ты идешь. Я знаю кучу людей, которые поверили просто Богу и пошли за Ним, вот как в чем были. В чем были? Грязные, со всеми привычками своими, хорошими и нехорошими. И быстро вышли из этого, сейчас чистые, в чистой одежде, без вредных привычек, потому что они пошли за Ним. Вот. Они вот, ну, молиться стали. Просто произносить это имя, и все. Они ему предаются, они ему слушаются. У них в разуме появляется ответ, что надо делать. Каждый следующий шаг. Каждый следующий шаг. Они уже не спрашивают, что делать. Они знают, что делать. Пока я еще не знаю, что делать, я, то есть, нерешителен, боязлив. Это значит, рядом стоит страх. Рядом Господа нет. Что надо? Позвать по имени. Позвать по имени. Его имя... Вот тут написано, более могущественно, чем он сам. Святое имя, произнесенное даже бессознательно или под давлением обстоятельств, ну от страха даже, способно помочь человеку выбраться из сетей рождения и смерти. Что это значит? Он становится бесстрашным. Что значит становится бесстрашным? Он теперь поступает не под давлением обстоятельств, а как он хочет. А как он хочет? Он хочет хорошо поступать. Природа души. Мы не хотим быть плохими. Мы плохие под давлением обстоятельств. Ну, по-другому же нельзя. Человек становится бесстрашным, только произнеся имя Господа. Видите? Да светится имя твое. Очень просто. А потом все остальное – это бонусы. Да будет воля твоя – это бонус. Потому что его воля – сделать мне все хорошо. Когда я произношу его имя или имя какого-то святого, у меня в голове появляется... Что мне надо делать? Что мне конкретно надо делать? Это информация от Господа. Мое решение. И я не боюсь этого сделать. Все остальные решения. А произношу или не произношу, какие-то мысли же будут появляться. Они сюда транслируются. Если мне каждый день будут говорить, что я плохой, что у меня нет денег, что у меня плохое здоровье. Каждый день. И утром и вечером, кем я стану? Я таким и стану. И потом мне дадут даже все условия, я все равно буду таким, которым то, что я слышу каждый день. Если я произношу имя Господа, эта трансляция отключается. Я думаю, не такой уж я плохой. Сыном царя быть неплохо, а сыном Бога еще лучше. И он не может позволить, чтобы я был каким-то не таким. Вот. И тогда у меня появляется информация, кто я. Не все сразу будут одинаковы, все будут разными, но по-своему хорошими. Не делает дублей Господь. А для чего делать? Чтобы не было конкуренции, драки, все разные, все талантливые, все хорошие. Вот такая вот вещь. Вот поэтому храмы работают с ужасным КПД. 1% это не КПД, должно быть 100%. Это должно быть, потому что на любом предприятии. Потому что, смотрите, есть действие духовное и есть действие кармическое. Действие духовное под руководством Господа. И написано, это действие совершенное. Примерно как японская технология. Конечно, у Господа еще лучшая технология. Японские технологии, они там, вот они, у них ресурсов нет, они экономят каждое вот это вот. А если это без руководства, без Господа, то каждое, как огонь, сопровождается дымом, каждое действие сопровождается недостатками. Так вот, религия – это просто сплошная дымовая шашка. Просто переводит людей. Почему? Всего одной мыслью, что вы недостойны, вы должны очиститься. Да, вы должны очиститься, но сначала мы должны освободиться, потому что ну, мы должны очиститься, прежде всего, от рабства. Снять с себя цепи, потом пойти переодеться и заниматься тем, чем занимаются свободные люди. Свободные люди занимаются добродетельными, хорошими делами. Вот. То есть есть две тенденции, я так их назову. Тенденции вот этих рептилий и тенденции людей. Просто людей, я не говорю уровень выше, просто людей, которые рождаются и у них... без жабер, короче, рождаются. Просто людей. Обычных людей. Люди не меняются. Бог не меняется. Меняются обстоятельства и декорации. Меняются технологии. Если мы открываем Шримад-Бхагаву, там смотрим там, в глубокий-глубокий там, миллионы лет, люди себя так же ведут, как сейчас. И Бог себя так же ведет, как сейчас. Не меняется ничего. Ничего не меняется. И когда мы говорим, что «О, так это ж тогда было, тогда ж люди были, да такие же они самые были». Люди есть люди, просто замороченные в большей степени или в меньшей степени. Что такое храм? Храм – это посольство духовного мира. Посольство, если вот на Украине посольство там американское, то на территории этого посольства действуют законы американцев. Знаете, да? Вот он пришел, и все. Это вообще это зона той страны. Вот. Это значит, в храме должна быть зона духовного мира. А в духовном мире КПД 100%. Что это значит? И когда говорят, что ну, это в те времена было, извините, если эта территория вообще безвременная, при чем тут хронология? Причем тут люди? Это не должно быть. Это означает только одно, что там управляет не Господь в храме. Вот и все. В храме управляет не Господь. Основатели ачарьи, все, кто за ними пошли, кто пожелали, 100% выход. Вот не было одного, кто-то вот хотел и не получил. Кто-то подошел, сказал, ну да, это, наверное, не мое. Вот. Но он и не претендовал. Это было. Но кто хотел, они все получили. А тут приходят люди, хотят что-то, разочаровываются. Почему? Потому что им говорят, ну, не то им говорят. Не то им говорят. Вы не можете любить. Ах, у меня вот это возникло, это сентиментальность. Ну, кто это говорит? Это говорят люди, которые сами этого не испытывают. Они пробираются вот туда. Пробираются. Это нормально. И в Ведах написано, что падение начнется с брахманов в Кали-Югу. Не шудр. Чистота. Люди, они остаются людьми, они чистые. Немножко чумазые. Просто немножко чумазые. Все доступно. Если человек начинает идти за Господом и болеет, например, с каждым шагом его болезнь исчезает. Мне люди рассказывали. Вот он просто идет и вот чувствует, что здоровее, здоровее, здоровее. Каждым шагом. Он просто их как доверяется. Не зависит от ничего. Это получить независимость от этого мира. Вот для чего человек существует. Потому что быть зависим от этого мира и быть хорошим не получается. Так не получится. Принцип какой? Если приходят люди к настоящему духовному учителю, ну, немножко перегрелись там, рассказались, поплакались в жилетку, он им рассказал то-то, то, сё-то. И они через некоторое время, буквально, еще не наведя порядок у себя там ни к чё, нигде, они начинают делать хорошие дела. Вот. Если есть тогда тенденции, надо сначала вот это брать, потом себя поставить на ноги, потом вот это, то потом этот человек обычно идет в систему и начинает с помощью этой системы эксплуатировать людей. Вот. То есть не перерастает. Быстро. И поэтому переключаются люди быстро. Почему? Они заражаются вот от этого человека не бесстрашием. Бесстрашием быть хорошим. И вот тогда идет очищение. У нас перерыв. Да. Ну да, вопросы до перерыва, чтоб тут все понятно, да?
Ну, я хотела уточнить.
Ага.
Вот рептилии понятно, вот, управляют всем землей, миром, да? Верхушка.
Не-не-не, они, знаете,
3%.
И вот это 12-й год, и говорят, там что-то наша система солнечная, там мимо центра галактики что-то начинает проплывать и все такое, что черные, то темные, то они неплохие. Но это не наша функция. Они тоже свою функцию выполняют. Они тоже Богу подчиняются. Они вечно обусловленные души. Там темные всякие силы. Они не виноваты в этом. Мы должны это понимать. Они, более того, нам даже помогают. Вот. Но мы должны понимать. Они помогают нам к Богу обратиться, потому что в другой, ну...
Но они закрывают.
Они, ну, обман. Все, они чисто на чувстве самосохранения, это их основной инстинкт.
Да.
Да, потому что, да, им больше не надо, им вот тут хорошо, все.
Да. Да, да, да. Размножиться и так далее, и выжить здесь. А у нас другая задача, другая ветка, другая задача.
Смотрите, разница между демоническим и божественным мышлением. Божественное мышление — это человеческое, только, ну, божественное — это значит, он от Бога хватанул, он понял свою природу, это наша природа. Наша природа, она, ну, внутренняя, а это... Божественная природа — это называется даса, даса, оно даса. То есть я слуга, слуги, слуги, слуги. Вот он я, и я понимаю, что вот это все, это тоже я. Оно тоже мое, они не враги, даже как бы они не выглядели. Я себя так вот раздаю, и при этом я не теряю. Я становлюсь всеми. Но при этом кристаллизуется моя индивидуальность. Потому что очень скоро выяснится, что от меня хотят, что не хотят. Я всем буду давать что-то, какой-то один какой-то продукт. А у другого брать другой продукт, другой там специалист. Иначе это феодализм и все на троечку. А демон, он хочет, чтобы все стали им. Он строит структуру, четкие правила зависимости и вот это контроль. И все вот... И чем дальше, и люди дальше недовольны, потому что, ну, такой, какой он, это хорошо, но все не могут быть такими. И в конце концов, там, вот эта разница демоническая. Ну вот я вам зачитаю, если мы откроем Бхагавад-гиту, то мы думаем, демоническая природа — это что-то такое особенное. Это не особенное, это то, что, чем мы занимаемся. Сейчас я прочитаю. Описывается демон. Это текст 13.35, глава 16, Бхагавад-гита. «Сегодня, думает демон, я получил хорошую прибыль». Мы думаем, демон — это с когтями вот с такими, да, и весь мохнатый, с рогами там. Нет, это вот... «Получил хорошую прибыль. Когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше». Обратите внимание, это не комментарий, это прямой текст, который вот Господь рассказывает. «Сейчас я владею неплохим состоянием, но в будущем оно станет еще больше. Этот был моим врагом, и я убил его. Та же участь ожидает остальных. Я хозяин всего, я наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства, обрел могущество счастья. Я богаче всех. Меня окружают знатные родственники. И многие люди скажут, а что в этом плохого? А тут написано, это демоническое мышление. И к чему оно приводит, написано. То есть, окружающие должны сделаться мною, служить мне. Если они не мне, они просто враги. Почему? Потому что в мире нет никакого, ну и так далее. Так эти люди становятся жертвами собственного невежества. А дальше раскручивается, обуревая беспокойствами и тревогами. Конечно, будет обуревать беспокойство. Чем больше хозяйства, тем больше беспокойства. Сетями заблуждений демоны чрезмерно привязываются к чувственным удовольствиям. В конце концов попадают в ад, самодовольные, дерзкие, ослепленные богатства и гордыней. И дальше. Вот. Вот и все. Эта глава называется «Божественные и демонические натуры». И есть всего одно определение. Кто же такой демон? Всего одно определение из этого всего. Кто-то знает, что я хочу прочитать или нет? Ага, вот. Демоны ненавидят Бога, который находится в их сердцах и сердцах всех остальных живых существ, и поносят истинную религию. Все. Нет других отличий. Все остальное, которое мы говорим, что они и так далее, хотят того, есть следствие вот этого. И это маркер, по которому можно определить демона, который говорит, о, ну да, он есть, но это, наверное, когда-нибудь. А в советском справочнике, большая советская энциклопедия, написано, что такое религиозный верующий человек. Написано, это тип болезни, вялотекущая шизофрения. Так и написано, вялотекущая. То есть такое, не сильно это самое. Почему? Потому что настоящий верующий человек, он разговаривает с Господом. Он как-то задает вопрос, Господи, вот это, а что же это? Потом раз, а как бы ответ. И как вот сам с собой разговаривает, да? Да. И это просто вялотекущая шизофрения. Но это разум. На базе разума идет вот такое общение. А эти не могут.
А демоны ненавидят Бога. То есть их задача...
Ненавидят. У них нет в планах вообще с ним встречаться. Он им мешает.
Но они существуют вместе с другими.
И они создают религию или исправляют религию, просто изымают оттуда Бога. И такая религия, потому что с Богом оно начинает им доставлять беспокойство. Оно не дает им выполнять вот эти свои дела. Прабхупада в самом начале пишет в Бхагавад-гите, самое главное, что вот есть комментаторы Бхагавад-гиты, они просто изъяли Господа из общения.
Вот. Вопрос можно?
Да.
Что?
Пралая? А пралая – это некоторое обрушение материальной части, уничтожение.
Пралая, она, в общем-то, касается людей, но иногда, в общем-то, бывает, захватывает и другие стези материального мира, животных, растений, предположим.
Да.
Погибают.
За что, да?
За что,
да. Вот спасибо, хороший вопрос. Потому что вот очень часто сейчас. Я понял, да, несчастных муравьев зачем затопили, да. Вот плотину построили, зачем затопили там миллионы, миллиарды этих мурашей, всяких кузнечиков. Вот. За что? Во-первых, говорится, все по карме или по воле Господа. А третьего нету.
Зачем уничтожить? Я не понимаю.
Не зачем, а почему? Вопрос. Зачем? Хотя зачем тоже интересный вопрос. Смотрите. Мы находимся в комплекте, и я не зря затронул вопрос ВАРН, системы ВАРН. Люди перемешались и не знают, и поэтому запутались. Если кто-то знает, что чем ему заниматься всю жизнь, он это будет. И несмотря ни на что, в конце концов он добьется положения очень защищенного, прославится в веках там, и так далее. Да? Почему? Просто он отстоял место Господа. Без Господа, обращаю внимание, отстоять свое место невозможно. Мало быть просто упертым. Упертым. Без Бога нет. Почему? Потому что Махамай достаточно не то что разумна, а сильна. И она тебе, и ей может противостоять только Господь. Поэтому неверующий человек, не доверяющий Господу, не может ей противостоять. Вот. Если он находит свое место, обязательно будут нападки, и только верующий человек может удержаться. Верующий человек это не значит принадлежащий, там, инициированный какой-то. Нет, это который верит с Богом, который идет под его руководством, у которого крепкая вера. Вот. Итак. Я как-то здесь рассказывал достаточно много случаев, смысл которых, что болезнь одного человека, она располагается в нескольких людях одновременно. Системная болезнь. Помните, как, например, один случай, когда у женщины был там рак по женским органам, и за одну ночь все закончилось, и одновременно муж ей перестал пить, и дочка перестала гулять направо-налево за большие доллары. Помните, да? Вот. То есть на семью была одна болезнь, но она в разных формах существовала, да. Эпицентром была вот эта женщина, потому что ну, физиология, когда уже меняется, это говорится, что там эпицентр, потому что, да. Вот. И она только пересмотрела эти дела, как пересмотрела, она раскаялась просто. Она просто раскаялась, она ничего там их не стала их учить уму-разуму. Все прошло. Системная болезнь. Друзья зависят друг от друга. У одного учителя может быть много учеников. Если один учитель что-то, ну, знаете, как вот 10 человек одно бревно тянут, и один расслабился. Девятерым станет чуть тяжелее, да? Ну, это же понятный пример. Ну, вот так и это то же самое. Мы люди, и мы между небом и землей, и мы вообще космонавты, и можем уже катапультироваться отсюда в духовный мир, и тут можно полное отречение. Но этот мир существует ради людей. Потому что люди это ну, конечный продукт, который созрел, или он отдается Господу, или просто сгниет здесь.
Хорошо, вот. Мы все-таки вернемся к моему вопросу.
И мы связаны не только в рамках своей семьи, но и в рамках государства, в рамках знакомых, и в рамках животных, и в рамках наших решений, которые вот по лесам там бегают, то же самое. Они тоже зависят. Человек, смотрите, он серьезные решения может принимать. Просто распсиховалось тысячи человек, землетрясение может случиться. Психика человека это не психика. Животные относительно спокойны. Это у человека такой дальнобойный ум. Так вот он глубоко может. И поэтому мы зависим от них. Мы можем. Вот смотрите, но есть же люди, которые спасают леса. Есть люди, которые там обеспокоены, вот Красная книга. Вот, например, каждую секунду 5 гектаров леса с планеты уничтожается. Меньше становится. 5 гектаров. Ну, вроде чепуха 5 гектаров. Но каждую секунду. Вот пока мы тут сидим, сколько секунд? Да. Да, очень много. Ну просто знаем, что тайга большая там, это большие. Но не уничтожаются. Пахотных земель тоже переходит в негодность. И вот такие, каждую секунду, что творится, это все меньше, исчезает, вот не помню, не каждые 5 минут или каждые 7 минут такая статистика, какой-то вид животного, вот редкий. Вот он раз и перестает существовать просто. То есть все вот это вот так вот идет. Люди могут это остановить? Могут. Могут. Что для этого надо? Не способствовать этому. Потому что все же люди делают. Люди.
Получается, в общем-то, оружейные дела, но это, в общем-то, людские или не людские. Вот это получается правда, которая осуществляется не на человека, не на людей, а на, предположим, на какие-то определенные территории.
Люди законопослушные, непонятно кому и какому закону послушные. На их, кто же сказал, я не помню, какой-то выдающийся человек, что именно по молчаливому согласию вот этих обывателей совершаются вот эти все преступления. Всех делают обывателями. А верующий человек, истинно, вот написано, истинная религия, демоны, они ненавидят истинную религию, обходят ее стороной. Истинная религия, человек спокойный, начинает думать, начинает принимать решения. Вот. И тогда не надо ему кормить. Они, понимаете, говорят, давай мы тебя научим дышать. Ты же неправильно дышишь. Да. А за то, что мы тебя научили вот дышать, да, вот ты не можешь, продавцы воздуха, ты уж нас обеспечь всем остальным. Вот. Они просто перестанут. Вот в Индии, например, как было? Помните, самое мирное восстание в Индии? Кто-то помнит, как же его? Не. Без единого выстрела. Англичане. Там было страшное кровопролитие, и эти сипаи, и все. Но потом. Ой, да как же его зовут? Шри Аурабиндо Ghosh, по-моему, да? Просто однажды сказали, что и все индусы, абсолютно все, перестали ходить на заводы англичан, перестали покупать в их магазинах, стали заниматься своими делами. Страна остановилась, производство остановилось. Индусы просто сами себе помогали, а их просто бойкотировали. Англичане снялись и уехали. Ничего не смогли сделать. Вот они все единодушно просто перестали кормить Англию. Вся Индия работала туда. И все. Но их объединил человек. Который не боялся вот этого всего. Да, Махатма Ганди, да, я не помню, кто это сделал, я не понял. Я. Ну, суть. Не надо воевать. Надо просто знать свою дхарму. Но нам говорят, нам рассказывать, что мы должны делать, это совсем не то, мы должны делать. Мы от Бога должны получить.
Нужен вопрос. Тема такая, что отделиться от мира, как ее, да, но мы же все-таки привязаны к каким-то юридическими обязательствами.
Отделиться от мира, значит, независимое. Вот я же специально прочитал этот текст. Называется он «Освобождение». Вот. Живые существа могут немедленно освободиться. Стоит им даже неосознанно произнести святое имя. Освободиться. Что значит освободиться? Есть, вот есть такое понятие, неблагоприятное общение. Ты вот вступил на путь, и чтобы тебя твои бывшие алкаши опять не смолили, ты должен с ними перестать на время общаться. Да, это правильно, да. Но это не всегда так. Это не значит, все, я с вами не дружу. Я должен, могу с ними находиться, но при этом не хочется выпить. Вот. Прекратить неблагоприятное общение, это значит, я могу находиться среди людей, но они на меня не действуют. Если это больше расширить концепцию, то и весь этот мир на меня не может действовать.
Это тоже интересно послушать. Вот паспорт там наш, вот, допустим, удостоверение какое-то там, потом идентификационный код. Вот, мы же от этого всего зависимы, а это именно часть системы, часть мира.
Если я не понимаю, кто я, я становлюсь человеком системы, тогда я завишу от этого. Но если я понимаю, кто я, никакая система на меня не... Я могу быть в системе, и система меня... Она даже будет думать, не пошел бы ты подальше, тут ты нам портишь все это. Я как-то был это... Однажды я очень сильно устал. И меня схватила язва. То есть люди идут. Я думаю, когда же я буду отдыхать уже, И у меня случилась язва. И я просто вверх над ромашками стоял уже на кровати, и жене говорю, вызывай скорую, по-моему, я умираю. У меня было реально чувство, я умираю. Вызвали скорую, говорит, еще бы чуть-чуть, и все. Пришли, меня там промывали, все, готовили к операции. Пришел человек и говорит, как тебе вообще не стыдно? Ты людям говоришь, что можно все без денег делать, а сам вот это. Я говорю, иди, я хочу отдохнуть, пускай меня режут. Ну, пока меня режут, я отдохну, чтобы вас не видеть ни одной физиономии. Вот. Он говорит, ты не имеешь права. И говорит, я тебя это был, может кто-то знает, это был Леша Жук. Он пришел, он дал мне стакан воды, говорит, на, пей. Я в эту воду вложил свое желание. Не Господь, чтобы он говорит, мое желание, обыкновенный человек, да? Говорит, на, говорит, просто ты не имеешь. Я выпил и так подумал, а ведь и правда, как-то неудобно перед людьми-то. И отказался от операции. Кстати, в это время погас свет во всей больнице, и что-то там у них, и отложили операцию. Ну, это мне как бы помогло. А на следующий день я говорю, нет, я не буду, мне уже полегчало, вы меня промыли, спасибо большое. А это ж пятое, это знаменитое, да, они ж там, там деньги, конечно, сумасшедшие, они просто текут рекой. Я говорю, нет. Они говорят, ну ты подумай, и не выписывают. А на второй день еще трое, которые лежали со мной, тоже отказались от операции. На третий день пятеро были и сказали, иди отсюда. И и все. Я выписался, и у меня язвы на второй день уже не было. То есть мы не понимаем силу, которая обладает человек. Силу веры, силы. Мы думаем, экология влияет. Она не влияет даже на атеиста. Даже на атеиста, если он что-то себе в голову втемяшит, на атеиста. Если загипнотизировать человека, он луковицу съест и не поморщится. Не влияет. То есть влияет программа, которую мы пустили. Вот. И мы можем запустить себя любую программу, как хорошую, так и плохую. Если мы будем пассивные, нас обязательно рабами сделают, если мы будем пассивные. Обязательно. Обязательно мы кому-то будем нужны. Они подойдут, ну вот это родине надо. А ты знаешь, как Бог обрадуется, если ты вот это сделаешь, да? Ну, под разными предлогами. Но обрадуется ли? Он обрадуется, если я буду индивидуальностью, тогда я не могу судить. Тогда я буду, когда я личность, я могу не судить всех остальных. Не судить. Потому что мне хорошо. Когда я сужу? Когда мне плохо. Почему я сужу? Потому что мне плохо. Не сам же я дошел до этой, до ручки, да? Вот.
Можно вот такой вопрос? Угу. Вот там пастор, да, ну это понятно. Ну, как бы человечество в будущем, ну не буду говорить все, ожидает чипирования, да? То есть это уже в одних там вводится, да? То есть в России это уже принято. Ну как бы смысл в чем? Вопрос. Контроль это понятно. То, что они предполагают, что вот вы введете чипы, да, и это будут просто ваши личные данные, просто это будет ваши деньги там и так далее. Но на самом деле они же уже же это проверено и доказано. То есть уже есть люди. Они же с помощью этого чипа именно на эмоции влияют. То есть человек он говорит, что я отключился и пошел туда. Потом я включился, да. То есть они делают конкретно психологическое оружие. Есть там люди, которые там, просто человек в Донецке, да, вот в интернете ролик, он пришел в церковь, он говорит, вы понимаете, говорит, я с ума схожу, говорит, я просто уже, ну, просто не выхожу. Говорит, я понимаю, что даже отключают, и выключают. То есть как вы это понимаете? Понятно, что мы там будем скрываться, каким-то образом куда-то стараться уехать, то есть там молиться, чтобы нам этого не довелось. Ну, а как вообще вот в этом плане? Да?
Вот смотрите, сегодняшняя тема. Я говорил, что у нас, от нас скрывают, что мы могущественны, каждый сам по себе могущественный человек. От нас скрывают, что мы независимые от вот этого, в отличие от животных. Но вот эту независимость нам и скрывать, что вы этого не можете делать. Вы не, давайте мы вам расскажем, как это стать. Да, это когда-то должно случиться, но для этого надо вот это, вот это. Нет. Ну, просто чумазые дети Господа. Ну, вымыть просто это и все. И даже неумытому уже мужественно принимает. Уже можно действовать. Но нас надо превратить в рабов. А, вот просто здравый смысл. Практически религия должна, первое, это называется будхи-йога, йога разума. Бхакти-йога, служение, но она же будхи-йога, разума. Человек должен быть разумный, homo sapiens, говорится. Мы должны стать разумными. Ну просто подумайте, мобильный телефон сейчас, да, на самом деле он стоит достаточно дорого. Он не стоит, то, что мы берем его за копейки, себестоимость его гораздо дороже. Почему-то их продают всем и обеспечивают, чтобы у каждого он был. По мобильному телефону можно определить по звонку, где человек конкретно находится. Интересно, да? Я ж его купил, чтобы просто связаться с друзьями, а не для того, чтобы меня в любой момент определили. Я ж эту функцию не заказывал. А как вы думаете, дешево эта функция обходится? Не дешево. И мы не знаем еще всех функций мобильного телефона.
Не, ну если говорили, что про лампочки или чашу, они там, ну, определенно тоже как антенны, вы выступаете, что там какая-то напряженка как-то.
То, что говорили вот этот 25-й кадр, это уже такое феодализм, вот это просто 25-й кадр, и то действует. То мы не знаем, что через эту связь мобильную можно что угодно транслировать. И человек шаг за шагом, каждый день будет во что-то превращаться. Во что превращаться? В животное. Животное — это просто человеку рассказать, вернее, лишить его всех его возможностей, возможности связаться с Господом. Сказать, ну ты не можешь, ты еще ну, не дорос. Ты еще несовершенный, ты еще вот это, вот это. Да ты уже, потому что ты человек, ты уже можешь связаться. Можешь уже связаться.
Да, он будет действовать постоянно, сплю я, не сплю, а оно навевает. И оно создает определенный поток.
Как от этого убежать?
И поэтому говорит, молиться перед сном, молиться как встал, молиться перед обедом. Учение очень тяжело. Как молиться? Ну, поговорите с Господом. Ну.
И чип не будет делать.
Не, ну я слышала, что...
Вы будете под защитой. Что такое быть под защитой? Мы думаем, вот такой колпак со мной будет ходить. Нет, разум будет включенный. И у вас будет распознавание. Вот оно годится, не годится. Просто умный человек, не умный, а разумный. Умный — это так, на базе чувств. Разумный. Нет вопросов. Остальные овцы... С мобилкой. Вот, говорит, гений. А это обычный человек, обычный. Не, не с мобилкой, я вообще, я не говорю, что я из-за мобилки.
А чип уже никуда не денешь, если он в теле.
Его тоже надо.
Смотрите. ГМО-продукты. Куда вы от них сейчас денетесь? Никуда. Никуда. Сейчас ни ГМО просто не осталось. А в Библии написано, уверовавшего будут сопровождать чудеса знамения, в том числе не отравиться. Кушайте это ГМО сколько хотите. Если человек уверовал, если он общался с Господом, это все на него не действует. Он под защитой и от продуктов, и от того, и от того, и от всякой лжи. Главное, от всякой лжи он. Потому что есть ну, разумение, разум. Будхи-йога, ну я так по-русски. А есть мое личное мировоззрение, которое складывается из чего оно складывается? Из того, что мне папа-мама сказали, то, что в школе учили, то, что средства массовой информации. А это вся информация строго дозированная, строго проверенная, перепроверенная. Оттуда убрали всех инопланетян, всякую религию. Напичкали, что мне обязательно блендомет надо, обязательно блендомет. Вот. И все. И вот из этого складывается мое мировоззрение. И поскольку у всех немножко разные точки зрения, они начинают еще друг с другом воевать. А настоящую, что мне делать, как поступать, как с остальными, как не судить, я могу только от Господа получить. И религия, она для того, чтобы свести меня с Ним, а не рассказать, что мне делать. Потому что каждому надо свое рассказывать. Нам рассказывают технику безопасности, это значит, вот тоже будет духовный учитель. рассказывается, кто должен, кто духовный учитель, это кто? Кто тебе там ничего, ну и его там это качество расписывается. Кто он такой? Надо его определить. Это тот, кому ты веришь, тот, кому ты любишь. Если тебе рассказали, а ты ему не веришь, вот что-то нутро воротит, не хочу я его слушать. Он не духовный учитель. Вот все тебе скажут, да он такой классный, он не твой. Он может быть просто не твой, может он и классный, но он не твой. Вот. И некоторые духовные учителя, когда к ним приходят, они говорят, а я не твой. Вот отказывается, почему? Ну как-то видят.
Вообще вот так опыт, действительно, даже просто, вот люди, ну, я не знаю, насколько они верующие, не верующие, тоже много раз так было. Я только что, ну, я свою мысль высказала дочери, она ей не понравилась, она на меня обиделась. И она ушла в одну сторону, я в другую села и думала, не, ну надо же ей позвонить и как-то найти общий язык, телефон заключит полностью. Вот как только она на меня обижается, и она понимает, что я могу позвонить, телефон полностью вырубается, ни одна кнопка не работает.
Ну, вот,
и... полиция, телефон включается.
Ну так, вот, видите.
Много, ну, уже много раз было, что когда она обиделась, все, телефон полностью весь отключен.
Хорошо, что землетрясение не вызывает. Да. А только телефон, да.
Да. А еще можно говорили, вот закодированные люди. Да?
А вот какие люди?
Закодированные люди, ага. От алкоголика. Оно передается по перерождению в следующую жизнь.
Кодировка? Нет. Нет, не передается. Кодировка это порча. Это самая обыкновенная, тривиальная порча, которую можно также снять.
А лазерная терапия уже снова прошла. Вот центр открытия в Запорожье. Вот у меня товарищ.
Я не знаком, не знаю.
Товарищ этим так пил ужасно, но семья разруха, все.
Это то же самое, только при
помощи. В семье начал налаживаться, стал работать, устроился на завод.
Смотрите, для чего я читал этот текст? Что, для чего я сказал варнашрама? Раньше люди знали свою варну. Почему? Они не скрещивались. Если человек голубоглазый, он и женился на голубоглазом. Если человек кареглазый, это значит, люди, они очень контактные. Если у человека там стальной цвет глаз такой, знаете, прозрачный, кшатри хороший с него будет. Я говорю только о белых людях. Только о белых. А там это просто вот то, что веды говорят. Да, если человек не своей варни, у него прозрачный цвет глаз, это крайне жестокий человек. Если зеленоватый, он умный может быть. Умный не в том смысле, он умный, это знаете, не то, что он вызубрил. У него много, он имеет связь большую, браман с него может хороший получиться. Если голубые глаза, это у человека в руках все горит, открытия всякие, то есть он мастер в каком-то деле. Вот. Это варна. И очень хорошо, если бы люди женились вот так вот, а раньше за этим следили. А сейчас, когда все А если белый на небелом, вот эти креолы, мулаты, да, красивые люди, получается, все, но они запутанные люди. Именно потом через них идет. Это люди, вот эти, они потребители, знаете, дворняги беспородные. Они добрые, они машут хвостиком. Но на службу их не берут.
Ну как это касается моего вопроса, что человек, кодировка, лазерная терапия воздействует на мозг.
Это то же самое порча.
Как касается, я же говорю, если мы поймем, то есть не алкоголь это следствие, это уже следствие в результате запутанности, это просто человеку надо заглушить вот это свое, вот это, потому что он не знает. А если у человека, знакомо такое название? Телегония. Телегония. Да. Это у человека всегда одна мать, но отцов может быть несколько. Потому что, и причем, что не примитивнее папа, эти качества переносятся в первую очередь. И вот я родился, сын, например, и у меня там, может быть, ну... У меня так не было. А у мамы было то и то и то, и все их эти мысли, все их желания, все их наклонности мне. Я не знаю, куда мне идти. Мне и там нравится, и там нравится. я даже иду на то, что мне нравится, но мне этого не хватает, и мне надо где-то там, какое-то хобби надо мне придумывать, да? Вот. А раньше очень просто, я иду в эту варну, и мне не надо физзарядки какой-то специальной делать, я там весь вот так вот. Я 100% КПД, понимаете? Да. Когда КПД 100%, нет никаких, выпить не надо, привычки вредные не надо, в грех идти не надо, я счастлив. Я отрабатываю свое там чего-то и иду к Богу этим.
Вот. А кария это? Что это означает?
Кария это контактные люди, могут многих понять. Это очень такие, как называется, коммуникабельные люди.
А если голубые глаза?
Голубые это, ну мы вообще эту тему какую-то, лучше бы я не начинал. Голубые это мастера обычно, мастеровые такие люди. Там есть это, есть название каждое, это каждое, есть это название, называется раса. Раса есть на санскрите, раса это тип взаимоотношений. А это раса, есть еще раса, кармическое слово, раса, вот как в учебниках, это там негроидная раса, там такая раса. Так, ну, изначально слово раса, оно только предназначалось для белых. Вот если раса, это для белых. Для тех других там другие названия. Ну, я думаю, вам не стоит это все. Да. Да. И есть для белых четыре расы, четыре основных вот цвета глаз. Ну и есть вообще люди разные глаза, видели, да? Вообще ужас. Это, кстати, признак деградации.
Когда родственники
что?
Родственники, когда связь
бывает,
рождаются
дети.
Да.
А когда родители зеленые, а завтра голубые, а потом завтра
зеленые. Не бывает. Да нет. Не бывает,
я
понимаю.
Бывает.
А, ну, не
бывает. Да, перерыв.
Да, давайте. Все, перерыв.